Уважаемые слушатели, дорогие братья и сестры! С 27 марта по 15 апреля 2012 года в Москве прошла 18-я по счету национальная премия «Золотая маска», за которую боролись актрисы Полина Огуреева, Агриппина Стеклова, Елизавета Боярская, Янина Лакоба, Евгения Симонова, Чулпан Хаматова, Татьяна Рябоконь, Валерия Прокоп. Лауреатом премии «Золотая маска» стала актриса Екатеринбургского театра юного зрителя Светлана Замараева, которая была признана лучшей актрисой на «Золотой маске» за роль Кручининой в спектакле «Без вины виноватые». Радиоканал «Воскресенье» сердечно поздравляет Светлану со столь почетной наградой. А вашему вниманию, дорогие слушатели, интервью, сделанное с актрисой для нашего радио.
От всей души, православный, поздравляем тебя с таким замечательным призом, который ты получила в Москве. Получила золотую маску. Это первая твоя маска в жизни. И мы тебя поздравляем.
Спасибо.
То волнение, вот мы как-то тоже чувствуем, вот все и коллеги мои очень за тебя рады, потому что ты человек, христианин, ты наш человек, Божий человек. И вот в одном из интервью я прочитала такую фразу: «Чеховская актриса с чистой душой». Это здорово, когда так говорят об актрисе. Но вот мне кажется, что вот именно те испытания, которые тебе пришлось пережить, и которые, наверное, еще предстоит в будущем пережить, они очень большие, очень серьезные.
Эта поездка в Москву была действительно большим испытанием не только для меня, для моих коллег, для театра. Поездка была очень интересная и неожиданная. То есть случалось там на каждом шагу то, что запланировать было просто невозможно. И вот в какой-то момент уже, что называется, вот плывешь по течению, главное только вот не протився, а слушай вот то, что то, те случайности, те обстоятельства, все бери в пользу, благодари за все, и тогда вот тебя куда-то вынесет. Потому что все-таки мы, как бы ни старались быть третьей столицей, все равно мы считаемся провинцией. Вот. А так как мы вот говорили с вами прошлую встречу, что все-таки есть профессия актер, есть провинциальный актер, это отдельная профессия. Это если сравнить со служением в войсках, то вот есть те, кто в штабе сидят. Это я абсолютно не умаляю значимость вот такого служения. Но есть те, которые на передовой, есть те, которые вот незаметные, но они там, на поле боя. И вот, в общем-то, в провинции, что касается там художников, поэтов, музыкантов, артистов, это очень такое особое служение. И поэтому, когда мы выезжаем, мы знаем, что провинциальность московским артистам прощается, а провинциальность провинциалам не простится никогда. И здесь вот такое испытание, как бы не перегнуть, как бы не перестараться, как бы не снервничать. Было волнение, была неуверенность, потому как я уже выдвигалась на маску 10 лет назад, и тогда не добрала один голос, а сейчас, кстати, один проголосовал против. Вот. И было вот это вот... Опыт уже был, были уже размышления, и тогда, наверное, мне было больше полезнее не получить эту маску, потому как это было толчком к очень глубоким размышлениям вообще, для чего я выхожу на сцену, нужны ли призы, нужны ли эти премии, к чему я вообще стремлюсь, что это основное. То есть вот у меня было достаточно времени за эти 10 лет. Поэтому более или менее я уже ехала в Москву в трезвом уме и твердой памяти, что называется. Вот. Но вот как бы вот не перестараться, это было. Вы знаете, начинались какие-то такие непредвиденные обстоятельства. Мне позвонил один мой сокурсник, бывший сокурсник. Сейчас он студент духовной семинарии Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. И попросил меня привезти книжку. А так как это была страстная неделя, уже вот я должна была ехать в Москву, вот, ему эта книжка была нужна очень. Он просил там встретиться с его мамой, чтобы она мне передала книгу, чтобы я отвезла ему, так как это вот нужно было для службы. А я приезжала, и у меня через 2 дня спектакль, и вот это вот, то есть надо бы отдохнуть, сохранить себя для спектакля. вот это вот было такое состояние, что я ему сказала, что вряд ли приеду, только, наверное. Вот он говорит, а тогда, наверное, это только уж в конце Страстной Седмицы, мне бы ее на начало. Я потом думаю, но если вот так вот Господь устраивает, но ведь это же все не случайно. Случайности все равно это язык Бога. И в какой-то момент я перестала сочинять то, что хочу я, а стала слушать вот все обстоятельства, которые меня окружают. И думаю, а почему я собралась в Троице Сергиеву Лавру после того, как я сделаю дело? Но ведь надо ехать туда. То помощи есть, просить?
Да, то есть сначала была Троица Сергиева Лавра, потом Москва.
Да, да,
а
да.
А потом еще было послушание.
Да, но это мы сейчас да, до этого дойдем.
Это было мое право говорить.
Это все
об этом
очень интересно. И не столько для того, чтобы, как сказать, похвастаться и доложить о своем вот таком очень интересном отрезке жизни, сколько поделиться, потому что это действительно для меня было какое-то открытие. Когда вот такой достаточно большой кусок жизни своей вот прожила, что называется, слушая Бога через вот эти все обстоятельства. Вот, и думаю, ведь ну, надо съездить, вот, действительно. Ведь мне Господь через Павла берет и ведет, и говорит, едь в Троице Сергиеву Лавру. Действительно, бросив чемоданы в гостинице, мы с подружкой тут же поехали в Лавру. Там сняли гостиницу, потому что у нас было 2 дня для отдыха в Москве, но мы это провели в Лавре. Вот, это незабываемое. Я очень люблю быть в Лавре, потому как это даже встречают такой ну, пейзажем это назвать нельзя, но вот эти вот монахи, почему-то все время приезжаю в конце зимы, и вот это все на белом фоне, белые стены, и вот эти вот от камелавок вот эти вот развивающиеся черные одежды, и они ходят так быстро, и вот эти как птицы летают по этой лавре, это, конечно, что-то, сразу отрываешься от всего земного, и понимаешь, что сейчас есть какая-то другая плоскость, сейчас нужно тебе вот здесь вот разобраться. Вот, и вот этот братский молебен рано утром, и все это было так, как сказать, слаженно, естественно, и все это было, я чувствовала, что это мне настолько необходимо, что та нервозность, которая вот намечалась уже, как это, как правило, бывает, что перед какими-то показами мы сами, не желая друг друга, начинаем задевать, там, столкновение самолюбия, какое-то вот излишнее вот это напряжение, вот, а здесь все как-то это ушло. Так и не поднявшись, мы вернулись в Москву. Было какое-то умиротворение, но не тот покой, который мешает перед выходом на сцену, а именно то напряжение, которое необходимо было, но не более оно было нужно. И дело в том, что я посмотрела, что и все мои коллеги, они были настолько умиротворены в плане, не было вот этой излишней нервозности, была какая-то доброта, вот ощущение было какого-то покрова. Мне было такое ощущение, что молились все, правда. Я не знаю, не все у нас выцерковленные люди, не все у нас... Было такое ощущение, что все были настолько едины, все были радостны, у нас было нарушение мизансцен, у нас было какие-то были неточности, что это естественно, потому что площадка другого размера, если там даже в танце мне надо было пройти 5 шагов, укладываясь в музыку, а здесь всего 3, куда-то надо было девать эти 2 шага. Вот, но это я образно говорю, а так во всем декорация была, я помню, очень сжата. Вот, то здесь была, то, если что-то случалось, то все равно была какая-то радость. Радость и бережное отношение друг к другу, старательное отношение к делу. И не было вот этой чрезмерной вычурности такой вот показать себя, выделиться, вот от нервов что-то там сорвалось, что такого не было. Только одно можно сказать, слава тебе, Господи. Спектакль прошел очень хорошо, как потом актриса Марина Габченко сказала, что это было вдохновение. Все были довольны и рады. И это бывает очень редко. Редко.
Светлан, вот давала интервью 2 часа. И, наверное, вообще все это время, вот после этого фестиваля, ты давала интервью. А что спрашивают средства массовой информации светские? Какие вопросы они задают? Что их интересует? Вот как интересно, как слой вот такого общества журналистского, что им интересно в человеке, который получил золотую маску?
Ну, люди разные встречались мне. Действительно, сейчас очень много мне приходится встречаться с журналистами. Люди разные, бывают очень интересные вопросы. Конечно, ни один человек не обошел вопрос, как так вот такие актрисы, и вот пришлось все-таки вот как-то вот такая терминология сейчас вот она витает, обошла и там вышла вперед. Но я считаю, что это все-таки терминология такая условная, потому что в творчестве, в искусстве соревнования оно как-то нелепо звучит, потому что нельзя сказать, что лучше акварель или графика, нельзя сказать, что лучше какой способ существования на большой сцене в условном рисунке или же в психологическом проживании на малой сцене. Это несопоставимые вещи. Тут работают такие законы, то есть это все равно, это раскладывается как-то. И 5 лет назад я была в составе жюри «Золотой маски», то есть я это видела, как это все распределяется, как нужно было аргументировать свой голос за того или иного номинанта. Вот. И это отнюдь не то, что говорят там, да, этим дали, потому что есть какой-то математический расчет. Все это, может быть, и присутствует, но это нельзя сказать, что это основное в распределении премий вообще, потому как существует профессия, и в составе жюри действительно профессионалы. И когда я была в составе жюри, это было очень интересно, потому что таких вот там удивительных людей, ученых в области театроведения, интересно было послушать вот, и сравнить со своим мнением. Это очень интересно. Поэтому какая-то математическая тут вот там расчет какой-то математический, что мы дадим этому, потому что этот, а этот, потому что том, ну, это так сказать, пена. На самом деле там люди серьезно работают. Тем более я сейчас получила же маску, ведь, конечно же, они правы.
Я просто читала это интервью, оно меня захватило, когда вы рассказывали, что вы купили туфли, купили платье, не было денег, и вы сидели в зале. Это было 10 лет назад, когда вы номинировались на «Золотую маску». И потом, значит, вам знакомый ваш критик сказал: «Ну что, Светлана, давайте подвигайтесь поближе к выходу». И вдруг...
Я подвинулась, я же знала, что я должна буду получить эту маску.
И потом, когда получили не вы, и показали на всю Россию ваше лицо, да? Вот это меня потрясло.
Сейчас то же самое, ничего не изменилось. Сейчас то же самое показали на всю Россию лицо, но я была тоже удивлена, что дают мне...
Спустя 10 лет.
Да, спустя 10 лет. Да, я была действительно не готова. Тут уж тут как-то и не приукрашаю я нисколько свои вот мысли, слова. Действительно была не готова.
Свет.
Но был покой, вы знаете, был покой, потому что было вот это вот актерское ликование от того, что мы спектакль сыграли именно так, как вот как надо было. Как надо было, вот трудно сказать, потому что всегда же стараешься, никогда же не хочешь сыграть плохо. Всегда стараешься сыграть хорошо. И всегда, когда говорят, там, сегодня комиссия, вы уж постарайтесь. Ну, конечно, мы и вчера старались, мы и при комиссии будем стараться. Бывает, вот это все твои старания, они ни к чему не приводят. Вот какой фокус, какая формула вот того, что спектакль проходит хорошо? Это вычислить, по-моему, невозможно. Как оно происходит? Но вот это вот случилось, и потом мне рассказали, что была у нас такая история. Приехав вот в Москву, сыграв спектакль, на этот спектакль пришла семья: муж, жена и приемный их сын. А так как тема спектакля вот созвучна вот с ситуацией вот этой семьи, мальчик был из очень неблагополучной семьи.
А мальчику вот. Сколько было лет?
11 лет. То есть ребенок еще очень такой неустоявшейся психикой. И муж говорит, что куда же ты привела? Ты что? И она говорит, что я, говорит, замерла, потому что я поняла, что сейчас будет что-то такое, ведь монологи незнамого и то, что как себя ведет вот мать, все же это так созвучно было вот с ситуацией, то есть полностью входит в резонанс то, что переживает эта семья. И она говорит, я смотрю, его уводить нельзя, потому что мальчик был полностью поглощен происходящим на сцене. Потом мне рассказывают, что он приехал домой молча, всю дорогу молчал, а потом говорит: мама, ну, может быть, моя мама не виновата, может быть, ее обманули, может быть, она хорошая. То есть вот спектакль дал импульс, вот стоило приехать, да, из-за этого, чтобы вот такой огромной машиной приехать в Москву, чтобы вот в сердце одного ребенка вот это вот прощение появилось. Это дорогого стоит. И, конечно, вот от ощущения радости, что дело сделано какое-то, не было какого-то вот такого волнения чрезмерного, что там... Конечно, там, когда там фотографировались, все в Большом театре, это же было там такая красота удивительная. И когда я так посмотрела на сцену, думаю, ну, жалко, конечно, мне платье-то красивое, сейчас хорошо бы смотрелось. То есть только вот из таких соображений, когда назвали мою фамилию, я подумала, что опять перечисляют. То есть настолько была я спокойна и не рассчитывала, что так произойдет.
А скажи, пожалуйста,
ну, слава Богу.
Что для тебя, как для творческого человека, означает получение золотой маски?
Да даже не знаю, Евгения. Вот что для меня? Вот мне все время спрашивают, думаю, столько внимания сейчас ко мне приковано, а я не знаю, что для меня это значит. С одной стороны, конечно, я рада. У нас в театре большая радость. Потому что эта маска... В театре же невозможно работать в одиночестве. Все равно это какое-то коллективное искусство, и ты один просто не можешь ничего сделать. Ну, такая вот структура вот нашей профессии. У нас, когда бывают какие-то ссоры, там, недоговоренности на репетициях, все время думаем, какой Шубин наш художник, счастливый человек, сидит у себя там, рисует, закрылся, вот ни с кем ему не надо договариваться. Вот те краски, да, вот те холст.
Интонации спектакля.
Да, захотел, взял, порвал, снова нарисовал, не надо с кем. А ведь у нас ведь ужас, это ж люди все разные, надо со всеми договориться, надо, чтобы вот это была команда, это крайне сложно. А в Москве произошло то, что вот какая-то радость, действительно думаешь, господи, а как хорошо, что мы все вместе. И поэтому эта маска, я вижу, что ребят, вот которые мои коллеги, они все себя полноправно считают. Представляете, как радостно? Полноправно считают себя вот причастными к этой награде. Потому что это естественно, это даже не надо, ты мне, я тебе, там это мое, это твое, это такого нет. И в театре радость, тем более у нас сейчас театр закрывается на реконструкцию здания, и все были в таком, ну тяжеловато, потому что мы будем такими бродячими артистами. Хотя,
какое-то,
конечно,
время.
Светлана Николаевна Учайкина, директор нашего театра, она там делает колоссальную работу, распределяет спектакли по площадкам города, там договаривается о гастролях, конечно, все это, то есть есть цех, который работает над тем, чтобы сохранить спектакли, декорации, и чтобы, ну, артисты играли. Вот. Но все равно, и сейчас, я не знаю, такая волна радости в театре. Все поздравляют меня, друг друга поздравляют. И оказывается, это еще и в городе тоже праздник, в театральном, вот, в театральном нашем. Ну, конечно, наши выиграли, что называется. Вот. Хотя, опять же, повторю, что соперничество в искусстве и в творчестве – это очень такое... Ну, условная терминология, потому как актрисы-то ведь они... Все мои любимые актрисы были в номинации, все...
Жалко можно только, их что... услышать?
Это Полина Огуреева, блистательная актриса театра Фоменко, Чулпан Хаматова, у нее говорят... к сожалению, мы не видели, мы приехали уже в конце почти фестиваля, и все работы уже были показаны. Мы приехали уже в конце, поэтому мы ничего не успели посмотреть. Но я очень много наслышана, и мнение людей, которых я доверяю, то есть вот они говорили, что очень сильные работы. Агриппина Стеклова в «Чайке», у Бутусова. Бутусова я очень люблю как режиссера. Вот. И Евгения Симонова, ее вообще вся страна любит. Все годы, я не знаю, сколько существует вообще наша страна, кажется, Евгения Симонова. Она играла это «Враги» Горького. Вот. Но я тоже не смотрела, не видела их работы. Вот. Потом сильные актрисы тоже из регионов. Я их не знаю и работы не видела. Естественно, там экспертный совет, он очень сильно потрудился, поездил по стране и собрал очень хорошие...
А почему победил спектакль, как вы думаете?
Не знаю, это уж как-то вот так вот Господь помог, наверное. Может быть, какое-то утешение нам всем.
Вот. Труды духовные, наверное, так.
Да, может
какие-то
быть.
Какие-то Господь увидел.
И я настолько была уверена, что, думаю, по опыту той поездки, потому как я была очень сильно расстроена, еще молодая была, ведь это же, знаете, скажи только, что ты не лучшая артистка. Все! Я не выйду на сцену, я ухожу из театра. Вот. Было, конечно, очень больно была такая. И в этот раз я... Вспоминая этот опыт, думаю, ведь раненая буду, очень какая рана, да, куда-то надо ползти, зализывать раны, потому что все равно, опять же покажут, как тебе не дают, и приедешь домой, и опять будут жалеть там, говорить, ну, ничего, ничего, это же, знаете, все равно вот самолюбие-то не дремлет, как с ним не борешься, вот всплывает в самое неподходящее время. Вот, я запланировала поездку в Оптину и подумала, что очень хорошо, что у меня здесь нет спектаклей. Вот, и даже, ну, мне пошли навстречу, я попросила как-то передвинуть в репертуаре спектакль, чтобы мне было время съездить в Оптину.
Это, наверное, для смирения, Свет, да?
Ну, для смирения, ну, для смирения в смысле как? Поехать, я думала, что я буду там залечивать вот раны свои, что мне не дадут. Да, что я ж только из жалости к себе любимой. Думаю, поеду, вот буду там лечиться. Все равно есть что-то высшее.
Наоборот, да.
А получилось наоборот, да получилось-то гораздо лучше. Потому что после того, когда вот я получила эту маску и стою, и тут столько камер, и я поняла, что лечиться надо быстрее. Еще быстрее. Вот.
А какое было ощущение после маски в пустыне? Вот когда я вам позвонила, вы говорите, я в Оптиной пустыне на послушании. Это было так удивительно, конечно.
Записочки
сейчас буду принимать от вас.
Мне тоже было очень удивительно, потому как вот с книжкой Павла, то, что вот меня Господь направил сначала помолиться в Троицу Сергиевую Лавру, а потом уж дело делать. Видите,
начинается все духовным и заканчивается как
и
бы.
И заканчивается, конечно, потому что благодать, когда ты получаешь, это одно, а ведь еще есть твой собственный труд, ее надо сохранить. Для этого действительно человек должен трудиться и благодарить, и это необходимо. И вот, когда поехала в Оптину пустынь, тоже решила все-таки держать себя и все-таки смотреть. В автобусе получается так, что я ехала уже поздно вечером, и как раз на следующий день был день памяти вот новомучеников, трех монахов наших, вот, инока Трофима, инока Ферапонта и монаха Василия. Вот, а мне очень хотелось, потому что тогда вот я про них узнала и была в Оптине, и было, то есть у меня поездка в Оптину была, и у меня уже да, душа рвалась, хотелось быть там, думаю, что мне там полегчает после такой травмы, которую мне нанесут в Большом театре.
Вот как оно
и, да, было. И когда поехала, в автобусе уже оказалось, что все пассажиры вышли, я осталась одна, и уже было, так сказать, смеркалось. Вот. Осталась одна женщина, она в Шамардино ехала. А ей сказала, что ну завтра же вот день такой. Красный. И она сразу повернула, значит, и поехала со мной. И очень хорошо, пока такая попутчица. Думаю, ну тоже ведь все не случайно, Господь как-то послал. Хотя я платьишко для работы положила, хотелось потрудиться во славу Божию, но все-таки опять вот это саможаление свое, вот все-таки выспаться хотелось бы отдохнуть, так, тихонько походить и помолиться. Вот, и думаю, как-то, наверное, ну, сначала в гостинице номер сниму, а там уж там как пойдет, все-таки время есть. А женщина как-то взяла инициативу в свои руки, не зная, в чем дело, то есть мы с ней не разговаривали. Вот, она сразу стала определяться и сразу стала просить вагончик и на послушание, а я еще не успела рот раскрыть, но думаю, ну, может быть, тоже так надо. И так получилось, что мы в вагончике, у нас места хорошие, что у нас и послушание, но послушание сразу в трапезной. А в трапезной это значит мыть посуду. Я, конечно, так, мне сердце ёкнуло, думаю, ну как так, ну только из Большого театра в руках маску золотую держала, и сейчас в таз с горчицей, думаю, ну может быть как-то погорячилась, такие перепады, знаете, от горячего сразу к холодному, как-то вот не расколоться бы мне, но ничего, был такой, конечно, немножечко шок, и, наверное, так оно и надо было. Но удивительно, на второй же день, вы знаете, просто благодарила Бога, где я стою, я с такой радостью мыла эту посуду в горчице, и передо мной было окно, вот куда составляют эту посуду все вот паломники, и я вдруг увидела такой мир удивительный, то есть у меня такие контрасты, я видела весь этот бомон театральный в Большом театре, и сразу же в этом окне я увидела паломников, вот эти бабульки с какими лицами, это же, знаете, это что-то вот необыкновенное, такое ощущение, что вот они еще дореволюционные бабушки, они до сих пор ходят, они до сих пор вот они вот еще с дореволюции, они вот так вот еще и идут, и ставят посуду, и я вижу, что не просто поставят свою посуду, а каждый старался мне ее подвинуть поближе. И вот это сострадание людей вот к тому, кто сейчас эту посуду моет, я не знаю, от этого я так веселела, мне было так весело, это так прибавляло силы, что я готова была вообще такую гору этой посуды перемыть. только чтобы вот они вот такими вот еще их смотреть, а лица, конечно, удивительные. Знаете, в городе вот так один-два встретишь за день, думаешь, как повезло, увидел эти лица, а там вот один за одним, одни, откуда они приезжают? И такие все дедули такие, женщины. А самое удивительное, что когда не хватало вот трудников здесь, чтобы мыть посуду, потому как по 300 человек в день приходилось принимать паломников, вот, и моя вот попутчица, которая, мы когда пришли, сразу нас спросили, что вы будете делать, она говорит, я могу руководить. Знаете, как-то мы так все оценили, что тут столько черной работы, она будет руководить, но потом мы это тоже оценили. Во всяком случае, я сразу себя застыдила, думаю, как я вот так могла, вот осуждающе, потому что действительно надо было идти к паломникам и просить помощи, что кто может, пожалуйста, поработать во славу Божию. И она это делала, а это не так просто, потому что я, хоть и артисткой была сейчас на большой сцене, знаете, выйти туда в зал и, как-то сказать, попросить... Ну, я не знаю, это какая-то такая страх и робость, потому что люди там совершенно другие. Все они такие, знаете, они вот какие-то странники. Все странники, все тебе неведомые люди. И какие-то они совсем другие. И я вижу, что и те, которые со мной вместе вот в трапезной работали, все... Вот все как-то хотят, все ищут этого счастья, все хотят стремятся к этому счастью, но не так, как вот принято вот у нас, то, что мы каждый день видим, а каким-то путем особым. Это было какой-то такой загадкой, тайной, что это так завораживало, и, ну, я не знаю, мне такое ощущение, что меня до сих пор Господь как-то вот на ладошках держит и показывает весь этот мир во всем разнообразии. Вот, и когда вот эта женщина выходила и просила, самое то, что было для меня просто шокирующим, что я думала, ну, один-два там откликнется, знаете, потому что приехали, тут туфельки, потому что мы работали в резиновых сапогах, тут фартук, тут надо как-то рабочая одежда, а они с паломнической поездкой, они же все-таки на службу, все нарядное там, какие-то никакие туфельки, вот, и там... И я когда видела, когда люди просто, ну, группами прибегали, чтобы помочь, и эти женщины бросались в эти тазы с горчицей, чтобы перемыть эту посуду, абсолютно не приспособленные внешне, то есть они были в каких-то там нарядных юбках, в туфельках, шлепая по этой воде. Но, знаете, это дорогого стоит, потому что только бы потрудиться, только бы во славу Божью, уставшие после службы, все-таки вот, ну, я не знаю, это очень дорого.
Вот с одной стороны, получается, я так назову, звезда сцены. А с другой стороны, христианка. То есть это ведь взаимоисключающее понятие.
Ну, смотря какое значение этому
придавать.
Ну, ведь придавать.
Вся практически жизнь, ну, в большинстве своем, она проходит на сцене.
Это смотря какое значение придавать слово «звезда на сцене». Тут это тоже
даже
такая условная терминология.
На сцене это как бы принижено, а звезда сцены это уже красиво звучит.
Не потому что от нее светло, а потому что с ней не надо. Света, света.
Света светло.
Нет, это, я думаю, что тоже такая условная терминология, может быть, как сказать, да я не знаю, где вы это прочитали?
Мне такой вопрос, между прочим, подарили для вас.
Правда?
Да.
Я не думаю, что это взаимоисключающие вещи, во-первых, потому что сцена, как мы говорили с вами уже какую-то беседу, что сцена все-таки это очень-очень важное место. Почему и на каком-то этапе церковь не принимала актеров, театр? Потому что со сцены очень много неслось языческого. Это был такой период, когда и сама драматургия, она, святой Дмитрий Ростовский уже начал писать пьесы, и уже когда действительно театр становился на профессиональную, что называется, дорогу, тогда вот это вот уже и были пьесы, материалы, тогда вот театр начал выполнять миссию творчества, предназначенную свыше. А до этого, конечно, было, и чтобы, знаете, как басня Крылова есть такая, «Сочинитель и разбойник». Когда два человека попадают в ад, под разбойником, естественно, огонь разгорается, а под сочинителем еле-еле огонек догорает. И вот прошли века, под разбойником огонь давно потух, а под сочинителем пламя бушует. И вот сочинитель стал вопрошать властителя ада, что, мол, несправедливо, а ему отвечают, что он был вреден, пока жил, а твои уже давно истлели кости, а твои произведения еще и солнце разу не взойдет, как твои произведения источают яд и развращают людей. Поэтому вот это сочинительство, театр, искусство, это имеет очень огромную силу. И каков духовный стержень у художника, это очень важно. Откуда черпать силы? Конечно, в вере. Конечно, у святых отцов. Почему в Оптину пустынь шли и Толстой, и Гоголь, и Жуковский? Почему туда стремились? Потому что там источник. Источник того, чтобы вот этот настроить свой, ну не знаю, как локатор нельзя сказать, свой организм для того, чтобы верно передавать важное, необходимое для того, для чего ты предназначен, необходимое людям. Так. Ну, в общем, важно это очень. Поэтому все великие артисты, которые для меня примером, это и Смоктуновский, и Иннокентий Михайлович, это удивительно, но человек вообще артист в абсолюте, он работал всегда, везде и распределял, перераспределял всю жизнь, которая окружает вокруг, все в художественную форму для того, чтобы объяснить, рассказать, направить. И был глубоко верующим человеком Михаил Чехов, который создал свою систему. И сама вообще система Станиславского, посмотрите, ведь она очень христианская. Сам Станиславский говорил, что театр учит смирению. Сегодня тебя знают, завтра тебя нет. Сегодня ты звезда, а завтра ты никто. И надо успеть вот в этом пространстве успеть высказаться им и сказать с этой кафедры очень много добра. Важно. Вот, поэтому это слава тебе, Господи, что вот у меня есть то место, с которой я могу. Пока еще могу.
Сегодня наступает такое время, и мы сегодня это все чувствуем. Ну, по крайней мере, люди неравнодушные, они это чувствуют. Когда человек уже будет открыто исповедовать свою веру. То есть люди, которые верят в Бога, они будут исповедниками веры в Бога, во Христа Иисуса. И люди, которые не носят на себе креста, так скажем. Вы были в Москве. Как вы чувствуете дух московский? Что там, как там люди живут в столице? Просто мне недавно тоже пришлось побывать в Москве. У меня было такое ощущение, что город абсолютно европейский. Но как-то мне было там нехорошо.
Москва очень большой город приезжих.
То есть вне контекста вашего фестиваля, а все-таки вот сама по себе Москва. Чем люди дышат?
Ведь мне трудно, конечно, судить, потому что у меня рядом с гостиницей «Космос» был удивительный храм. Вот, и это была страстная неделя, и все свободное время старалась не пропускать службы. Поэтому храмы были полные.
Ну, в такой ситуации действительно трудно почувствовать Москву, а когда там где-то находишься...
Да, я знаю, что Москва – это город приезжих, и люди... видно, что люди... Сильная суета. Люди стремятся, ну, все, опять же, хотят быть счастливыми. И вот каждый ищет какой-то путь свой, и видно какая-то загнанность, какая-то... Ну, вот это вот стремление, желание счастья, по-моему, у каждого там прохожего... Все это есть. Другое дело, что ну, не все находят этот путь. Это было. Это и видно. И по книжкам, которые в метро читают. Да вот, собственно, по книжкам-то и все. Я и определяла, что очень духовную литературу я в метро-то не видела. Но то, что храмы полные, народу очень много.
А что представляют актеры, режиссеры, то есть вот этот пласт, с которым вы постоянно общаетесь? На протяжении своей жизни. Все, что происходило вот в Большом театре, сама вот атмосфера «Золотой маски».
Ну, там у нас тоже был такой рабочий режим, можно сказать. Приехал, сел, встал, взял маску, ушел. Чтобы, так сказать, там каких-то таких гуляний у нас особых, общений. Такого на уровне, что называется, приема только было. И таких бесед у нас, как с вами,
личных не было.
Вот. Но тех людей, с которыми меня вот сталкивала судьба, я скажу, что у всех стремление разобраться в себе. Скажу, что встречаясь с теми артистами, кто-то уже стал продюсером, кто уехал из Екатеринбурга, и мы встречались просто там. У всех, не у всех, но у многих очень сложные отношения с церковью. То есть вот говорят, что у меня был разговор такой, вот, что в Бога-то я верю, но вот в церковь нет, что вот священникам я не верю. Вот. И такие разговоры, они нередки. Это есть. И как бы там ни говорил, что ты в церковь приходишь не к священнику, а к Богу, и все равно это не убеждает, потому что начинают говорить, что вот как они живут, священники, как вот, то есть вот внешнее вот это вот, внешний образ жизни очень отталкивает, и то, что вот в храмах приходится там платить какие-то там за требы, за свечи. Ну, единственное, что я успевала сказать, что, ну, если здесь не нравится, ну, это, я, конечно, повторяла отца Дмитрия Смирнова, вот, он говорил, он сказал очень убедительно, говорит, ну, если вот, допустим, вам не нравится там в булочной там продавец, и она там что-то не так вам ответила, не так сказала, вы что же, откажетесь хлеб есть? Нет, конечно, пойдете в другую булочную. Вот, и я, естественно, всех отправляла в Оптину пустынь или в Троицу-Сергиеву Лавру. Хотя в Троице-Сергиевой Лавре много экскурсий, и много иностранных экскурсий, но это обязательно я вот советовала. И советую всем приехать туда с вечера, переночевать и утром идти на братский молебен. Совсем другая атмосфера, другой дух. И вы оставите за свечки и за требы ровно столько, сколько вы хотите. Нет там человека, который собирает. Вот это кого отталкивает это. Хотя я считаю, что это очень хорошо, хорошее упражнение для того, чтобы потренироваться и чтобы избавиться от своей жадности, расчетливости и так далее. Потому что все равно в Библии же написано, что десятую часть нужно отдать на храм, и своих пастырей, своих священников нужно беречь, содержать, и тех, кто служит Богу, что нужно. Это все это нам заповедано. Вот. Но это, может быть, не все читали, и как-то действительно кого-то это отпугивает. Или в Оптиной пустыне, та же самая история, требы очень дешевые, там какая-то атмосфера такая домашняя. Причем мне приходилось... Не приходилось, а счастье вот такое вот было, что я разговаривала с теми такими уже профессиональными паломниками, которые ездят из монастыря в монастырь, которые не так, как я на несколько дней приехала, а которые там месяцами или там на пост заезжают, трудятся во славу Божью. Вот. И они рассказывали, что, конечно, в Оптино это действительно удивительное место, и здесь атмосфера совершенно другая, нежели в каких-то других монастырях. Но это, опять же, по укладу человека. Кому-то нужны жесткие условия, кому-то нужно что-то домашнее. Но в Оптине действительно что-то такое, особенно во Владимирском храме усыпальница, когда ты вот удавалось между послушаниями, были перерывы, и ты прибегал на молебен оптинским старцам. Вот, а они все вот так вот по стеночке, вот их раки с мощами. И вот этот молебен, конечно, тут вот удивительно. И атмосфера, и братья там, только спросишь у кого-нибудь что-нибудь, так просто вот, я не знаю, обольют тебя любовью и объяснят, и просфорку дадут, и еще догонят, и еще дадут.
Здорово.
Трудятся, конечно, вот люди, это тоже такая школа. Если есть возможность, обязательно нужно и ехать в монастыри, или при храме, и постараться потрудиться, если, дай бог, есть здоровье. А, ну, можно потрудиться, там все равно найдется дело какое-то, если там какая-то немощь, и там что-то не можешь поднять, там, мыть. Потому как это такая школа, такое обучение, то, что в книжках не прочитаешь. Потому что мы все равно учимся друг у друга. И уж я насколько считала себя старательной, и все равно я видела, как вот эти вот женщины, которые профессиональные такие вот, которые на послушаниях часто бывают, я вижу, как вот они, и я, конечно, много поняла, что как много я не умею делать, не в том плане, что там не могу там чисто вымыть или еще что, а в плане вот старания, когда вот уже все работа закончена, а еще вот найти, а еще постараться, и еще еще не пожаловаться на усталость, а еще и радостно уйти, а еще и сделать так, чтобы вот еще как-то и настроение кому-то вот так вот пожелать, вот Христос воскресе, как-то вот все равно. То есть вот это вот, ну, я не знаю, я только впитывала и благодарю вот этих вот своих, вот жалко, даже рука не поднималась их сфотографировать, чтобы не разрушить, потому что это как-то было настолько, ну вот они все запечатлелись, вот все, каждый день менялись, конечно, были, которые остались еще там потом, после моего отъезда. Удивить, слава тебе, Господи, просто вот только и могу сказать.
Праздник жен мироносица. Какое значение Светлана в вашей жизни имеет?
Ну, это же женский внутренний праздник. Конечно, мы привыкли к 8 марта. Вот, мы всех женщин поздравляли, мам, бабушек, и нас всех поздравляли мужчины, и в школе всегда класс делился до 23 февраля и до 8 марта. Вот. А жены мироносицы – это такой женский православный праздник, когда поздравляют женщин. И вот женщины, они, это, ну, видите, как церковь, как, какое отношение к женщине. У нас праздник есть такой, жен мироносец. Потому что женщины... Я даже на третьем дне пребывания, когда эту посуду, значит, все выгребала, и все это вот мыло, и вот это вот окошко, когда подходит, я думаю, ну, боже ж ты мой, ну, почему ж в храме стоят одни женщины, посуду подносят только мужчины? Где же женщины? Почему они не едят? Едят одни мужчины, а молятся в храме женщины. Ну, действительно так. Потом мне объяснили, что очень много женщин там где-то там, они где-то там в другом месте, что ли, питаются. Ну, не знаю, для меня это тоже неубедительно. Но вот женщины, они, видите, они все, вот, все у креста. Поэтому такой праздник для нас очень подкрепление хороший, очень важный. Да вообще все так мудро простроено в этом вот церковном календаре, все так мудро.
Вот последний вопрос, как вы считаете, этот вопрос многие просто не могут как бы для себя разгадать, понять его, соотношение воли человеческой и воли Божией.
Да,
то есть вот Господь ведет, а... мы не понимаем, то есть вот мы не понимаем, почему нам Господь волю свою дал, и что мы по воле выбираем, а Господь все равно ведет. То есть Он все равно все покрывает. Как вот это понять?
Да как вот не вы знаю, это понимаете? Евгения. Это конечно, это тоже это вопрос жизни. Я даже книжку толстую такую купила, как соотнести волю Божью со своей волей, вернее, свою волю с волей Божьей, как подчинить. В этом, наверное, и есть в познании, потому что какие-то крупицы бывают. Вот видите, вот был вот опыт вот у меня, вот эта поездка такая, она такая какая-то разная, такая объемная, такая вся она. Я вынесла этот вот опыт, что надо подчиняться вот тем обстоятельствам все-таки и благодарить за все, потому что, ну ведь все, что вокруг происходит, это же тебе просто вот такие драгоценности, вот сокровища такие рассыпаны. Бери, благодари, радуйся всему, всему, что получаешь, и хорошее, и плохое. Все это для чего-то, все это как лекарство, как таблетки. Все это... А упираешься, и вот, ну, вроде как-то получила вот такой маленький опыт. Сейчас, конечно, трудно очень сохранить, потому что я уже повторяю, что благодать-то получить это... надо же еще и уметь сохранить, а потом, ну, вот все вот, характер этот лезет, как бы яда, как бы, и враг не дремлет, и хорошо бы это, наверное, счастье, когда на все воля Божья, чтобы не пустые слова были, что за все слава Богу, тоже, чтобы не пустые слова, чтобы вот оно не уходило просто в слова. Это трудно, не так это просто, но другого выхода нет, только подчиняться. Здесь же, видите как, здесь же нет такого, чтобы совершенно, тут своя воля должна, то есть когда, ну я так понимаю, что я читала у святых отцов, что когда очищаешься от своих страстей, очищаешься, исповедуешься, стараешься исправиться изо всех сил, как бы это ни было трудно, и твоя именно воля, она естественным образом совпадет с Божьей волей. Только для этого надо вот эту всю накипь, вот эту всю ржавчину соскрести. И тогда не надо будет совершать насилие, чтобы как-то вот, ну, раз Богу угодно, я, конечно, на горло себе наступлю, и тогда... Нет, оно естественно произойдет. Ты даже не заметишь, ты даже не поймешь, твоя это воля или Божья воля. Это будет общая воля, это единение, это слияние. Я очень благодарна, что вот меня приглашают, чтобы... я не знаю, конечно... есть ли какая-то польза в этих рассуждениях. Но я вот сама очень радуюсь, когда человек, например, куда-то съездит или там книжку какую-то прочитает и начинает делиться, не все до себе. Я очень радуюсь таким моментам. Я не знаю, интересна ли была вообще беседа эта, но Ну, хотелось поделиться, потому что это здорово. Надо ездить, надо. Причем, знаете, там такие вот там женщина, которая вот она меня очень запомнилась, она уже уезжала, когда я приехала. То есть, вот мы поселялись, а она. И вот она говорила: ой, родненький мой, Абросий, Обтинский старец, святой, родненький. Как-то вот, понимаете, вот даже вот у нее так все это близко. Говорит: родненький мой, я так рада. Вот на неделечку, на две, но я обязательно должна сюда приехать, в Оптину, вот здесь потрудиться, и мне так хорошо. А дальше я все оставляю дома и думаю: нет, все, вы без меня, я на недельку, на другую, я должна к родненькому Авросию съездить. Все. Ну, как хорошо.
Ой, помоги Господь, чтобы тоже было все хорошо, чтобы не потерять вот этого внутреннего духовного такого состояния, жить дальше, заниматься творчеством, делать спектакли, радовать всех нас, смиряться и быть всегда с Богом.
Дай Бог.
Спасибо большое.
Спасибо вам.
Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Сегодня в программе «Гость в студии» принимала участие Светлана Замараева, актриса театра юного зрителя, ставшая лауреатом национальной премии «Золотая маска» за роль Крученины в спектакле «Без вины виноватые». Мы продолжаем наш эфир.